Это жизнь наша в скорбях, в печалях, в радостях, в проблемах и так далее. Это есть не что иное, как только подготовка к жизни, а не жизнь. Жизнь не оканчивается нашим материальным телом этим, которое тлеет, хотим мы или не хотим этого. Она переходит из этой смерти в жизнь. Христианство говорит, что человек – это не просто тело, у него есть душа. Это бессмертная личность, которая не умирает, не погибает, но которая в условиях этой земной жизни, в этой именно земной жизни, поставлена перед реальностью или жить нормально, или ненормально. Вы знаете, нехорошо начинать с каких-то личных воспоминаний или вообще тех мыслей, которые касаются себя лично. Нехорошо. Но в данном случае я не могу этого обойти, потому что Тверская область является для меня очень важной. В каком отношении? Именно из этой области, здесь, в этой области, родился тот человек, благодаря которому все то доброе и хорошее, что я получил в своей жизни, я получил от него. Это был игумен Никон Воробьев. Я специально сегодня привез книги его, чтобы вы смогли все увидеть, о чем он писал, как он учил и каково его понимание православной веры, христианской жизни. Он родился здесь, не в Твери, а в Тверской земле. Учился в Вышнем Волочке. В общем, отсюда он родом. Я сейчас не хочу уже пересказывать его биографию, поскольку это не будет иметь уже такого прямого отношения, может быть, к нашей встрече. Но сказать об этом мне очень хотелось. И еще потому мне хочется, что я сказал, что все то доброе и хорошее, что если я имею, то имею благодаря только ему. Но и говорю это не для того, чтобы себе что-то такое сказать о себе, а мне очень бы хотелось, чтобы и вы, когда возьмете в руки вот эту книгу, которая называется «О началах жизни», жизни какой? Именно духовной жизни, а не какой-либо иной, чтобы и вы, познакомившись с ней, увидели, в чем же суть, то есть самое главное в той духовной жизни, о которой говорит православие. Мы все прекрасно понимаем, как много бывает отклонений от этой жизни, как много непониманий, очень много непониманий. И поэтому знать о том, что же является самым главным, чрезвычайно важно, особенно в наше время. Потому что, вы знаете, сначала были годы гонений, затем эта несчастная перестройка, когда на нас хлынуло море всяких сектантских и прочих религиозных гадостей. И всегда, вы знаете, это не проходит бесследно, какое-то влияние на наше сознание, на наши умы. Это все, конечно же, производит. И поэтому знать о тех отступлениях, с одной стороны, и о тех положительных началах, что мы называем своим православием, чрезвычайно важно. Вот сейчас, как я узнал, у вас проходят здесь великопостные чтения. Очень хорошее начинание, хорошая мысль, прекрасное дело. Вам уже, конечно, и ваши батюшки уже говорили достаточно, наверное, об этом. Ну и не только они. И все мы имеем какое-то хотя бы поверхностное представление о Великом посте и о том, что это такое, и зачем это нужно, и как это нужно, и для чего это. Поговорим, может быть, сегодня мы и об этом. Сразу хочу вам сказать, что сначала я буду что-то говорить. Но это же нужно, правда же? Для того, чтобы вы все вошли, так сказать, в колею нашего общения. Но потом я бы очень хотел, чтобы вы могли те вопросы, которые наиболее вас волнуют, не личные вопросы. Личные, сами понимаете, я же никого не знаю. Когда вы спросите, как у вас жена с мужем или муж с женой, я разведу руками и скажу, я же вас не знаю, простите. Я ничего вам не могу сказать. А задавать те вопросы, которые касаются всех нас, которые важны всем нам. О, вот эти вопросы действительно хорошо обсудить вместе и посмотреть, все-таки с чем мы имеем дело. Ну так вот, о чем же мы сегодня поговорим, может быть, как о самом главном. Я, правда, назвал там сам тему, но просто так это назвал, что какой-то истории, которая происходила 2500 лет тому назад. Наверное, вы видели, может быть, название, правда? Но это я просто так, чтобы, ну, привлечь некоторое внимание. На самом деле, конечно, дело не в этой истории, но я о ней расскажу, если вы заинтересуетесь, конечно, потому что история, она всегда очень интересна, а уж такие случаи, как 2500 лет тому назад, это вообще совсем интересно. Но христианство тоже, кстати, произошло 2000 лет тому назад. Так что оно не только столь же интересно, но неизмеримо более важно. О чем хочется мне сегодня сказать? Мы сейчас, может быть, как не то, что никогда, бывали периоды, наверное, похуже. Я говорю в религиозном отношении, и не только в религиозном, когда мы, каждый из нас, оказывается перед весьма серьезным выбором. Выбором чего? Того смысла, ради которого мы живем. Зачем мы живем? Что мы ищем? На что мы надеемся? Что мы хотим? То есть, если так спрашивать поодиночке, то, конечно, кто что скажет. Многие из молодых сейчас, если спросить их, что вы хотите, они скажут чего? Денег, богатство, успехи. Ну, постарше, может быть, скажут, ну, не все так просто, как вам кажется. Ну, а тот, кто привык уже немножечко думать о жизни и, вопреки всем обстоятельствам, все-таки видит, что жизнь течет в одну сторону, а не в разные. И куда она течет? Все точно знаем. Время течет в одну сторону и без всяких поворотов. И смешно было бы говорить о каких-то других вариантах. Знаете, кстати, вот безумие, вот христианство говорит о том, что повредился ум человеческий. И действительно, все же мы знаем, что ни одного бессмертного человека нет. Все мы видим, как вот от маленького и до старенького время идет в одну сторону, и никто этого не избежит при всем желании. И кажется бы, умный человек должен был решить себе задачу. Зачем я живу? Для чего? Родился, чтобы умереть? Да? Что за чепуха? Что за абсурд такой? Неужели для этого мы живем? А для чего? А для чего? Сейчас, как никогда, может быть, еще раз я повторяю, мы встречаемся с двумя совершенно взаимоисключающими пониманиями жизни и ее смысла. Я не случайно сказал, это несчастная перестройка. Почему? Весь Запад охвачен одним и только одним – деньги, как безумные. каждый день хоронят одного за другим. И деньги. Но ты получил, а что дальше? Зачем же живет человек? И вот сейчас, еще благодаря тому, что наша церковь существует, и еще можно, теперь можно говорить о том, что смысл жизни не в этом миге, миг, раз, родился, и когда он скончался? Когда? Один за другим. Что не может быть смысла жизни в чем? В смерти. Неужели это трудно понять? Но в этом убеждают со всей силой. Насчитывают, сколько у нас миллиардеров, сколько в мире. И что, и куда? 2 метра под землей. Неужели разумный человек может согласиться с тем, что я только живу для того, чтобы помереть, да? Что за чушь такая? Христос пришел. И вы знаете, в чем суть всего христианства? Вся суть христианства в чем? Вся суть того, что сделал Христос, в чем вся, абсолютно, без остатка. Воскресение. Победа над смертью. Самый главный наш праздник – воскресение Христово. Мы верим, что человек, этот миг жизни не является его смыслом. Это подготовка к жизни, а не жизнь еще. Да и какая это жизнь? Сколько скорбей у каждого человека? Ну, скажите, ну, найдите человека без скорбей. Да не найдете. Правда, об одном я слышал, но вы будете, конечно, смеяться. Это был папа Иоанн 23. Он был, знаете, какой? Небольшой, весь кругленький, толстенький. Все, я говорю, у меня никаких не было скорбей. Но это, наверное, единственный человек на земле, у которого не было. Ну и, конечно, он сочинял. Да, ну что вы? Все же ясно. Именно вся суть христианства, вся суть миссии, скажем так, Христа, была в том, чтобы показать, что это наша жизнь, которая какая тленная, как вот свеча горит и догорает. Что нет, это не конец жизни, а это переход к вечной, настоящей, действительной, реальной жизни. И что эта жизнь наша, вот в скорбях, в печалях, в радостях, в проблемах и так далее, это есть не что иное, как только подготовка к жизни, а не жизнь. Да разве можно назвать жизнь? Видите, многие поколения пережили какие войны, какая-то ужасная была коллективизация. Какое издевательство было над священством, монашеством, крестьянством нашим. Вы знаете, миллионы же уничтожены крестьян. Это что? Это смысл жизни их был, да? И все. Конечно, это что вы? Да какая бы ни была эта жизнь, разве это какой же... Подумайте, что, как себя может чувствовать человек, приговоренный к смерти? Скажите. Неужели это непонятно? Муж моей двоюродной сестры попал в плен во время войны, был офицером, их несколько человек. Их приговорили немцы к расстрелу. И он рассказывал, и они спаслись потом, сумели сбежать. Говорит, один из нас, молодой человек, ему всего 23-24 года, стал как лунь. Бедный, как древний старик. От чего? Все, жизнь кончается. Ну, он потому что сейчас, вот сейчас расстреляют. Да время летит, все равно же кончается. Неужели нельзя это понять? А вот теперь я расскажу вам ту историю. Пожалуй, это будет как раз кстати, как назвали лекцию, так необычным образом, да, об одном интересном случае 2500 лет, 500-летней давности. А знаете, какая это была интересная история? Я думаю, всем будет интересно. Именно 2500 лет тому назад на острове, который мы называем Сицилия, там есть местечко Сиракузы, такое местечко. В этих Сиракузах был один, ну, царек, царь. Все было нормально, жили, но у него был вельможа, который страшно завидовал этому царю. Его звали Дионисий старший. Ну, были близкие друзья, как всегда, кто завидует больше всего? Разве кому-то далеким? Нет, близким. И он завидовал страшно. А Дионисий был очень умный человек. Он устроил однажды специально шикарнейший пир. Но какой? И в честь чего? Он на свое царское место посадил этого вельможу по имени Дамокл и приказал всем воздавать ему все царские почести. Пир в разгаре. Дионисий смотрит на Дамокла, на этого вельможу, который сидит на царском месте, а тот, вы знаете, что тот, смотрит то вверх, то в сторону, весь сжался. Царь спрашивает: Дамокл, что с тобой случилось? Ты что? Ты же пируй, ты царь! А над Дамоклом, на тонком волосе, прямо над головой висит меч, острием прямо над его головой. Понятно? О, какие молодцы греки! Не знаю, был ли такой случай в действительности, но Цицерон, по крайней мере, передает это как реальный исторический факт. Но мне кажется, что еще в большей степени, мне кажется, этот, если это был факт или эта история, важна бы как великолепная притча, как научение каждому человеку. Человек, ты разумное существо, как теперь определили биологи Homo sapiens, или нет? Разве ты не знаешь, что над твоей головой висит на тонком волосе, который может оборваться в любой момент? В любой момент. Лопнул сосудик в голове, что-то случилось с сердцем, попал под машину, упал дрон. Обрушилось, что, да Господи, миллион всего всяких вещей может. Неужели ты, разумный человек, не понимаешь, что в любой момент это может быть? Ты почти жив. Ты должен же понять, подумать о смысле своей жизни, наконец, и сделать окончательный выбор. Там было очень трудно сделать выбор в те времена. Там не знали христианства. Не знали. Они не знали о том, что принесет и что принес Христос. Победу над смертью. Христос воскресе смертью, смерть поправ, то есть уничтожил. Что это тление небольшое, которое называется наша жизнь, что оно это тление не заканчивает жизнь человека, а только переводит его вечный план существования. И этот вечный план, и эта вечная жизнь – не сказки, не сказки, а это факт, который подтвердил множеством невероятных случаев, истории жизни и так далее. Христианство открывает человеку дверь, которая была закрыта, замурована, как, знаете, египетские пирамиды. Заточили человека и замуровали, и все. Нет, открыта эта дверь именно к настоящей жизни. И этой жизнью является то, кого мы называем Христом, и который действительно указал истинный путь к этой жизни. Жизнь не оканчивается нашим материальным телом этим, которое тлеет, хотим мы или не хотим этого. Нет, она переходит из этой смерти в жизнь. Вот, оказывается, что принес Христос. И Он указал путь. Путь? Какой путь? Осознание этого, во-первых, потому что надо же это осознать, надо в это поверить же. Во-вторых, указал это путь, по которому человек постепенно постигает это то новое бытие, которое открывается человеку. В чем оно заключается? Оно заключается просто в правильной человеческой жизни. В правильной человеческой жизни? Какой? Может, медиков запросить? Может, биологов? Диетологов? Что такое правильная человеческая жизнь? Да не об этом же идет. Как угодно вы тут питаетесь, какими угодно диетами, все равно там будете. Речь идет не об этом. Христианство говорит, что человек – это не просто тело. У него есть душа. Это бессмертная личность, которая не умирает, не погибает, но которая в условиях этой земной жизни, в этой именно земной жизни, поставлена перед реальностью. Или жить нормально, или ненормально. Как это нормально? Что значит нормально? Нормальная жизнь. Если я скажу просто эти сразу слова, то не совсем будет понятно. Я, пожалуй, скажу это потом. Нормальная жизнь. Знаете, нормальная жизнь? Какой? Пить чистую воду, но не кислоту. Прыгать, если, то с осторожностью. Со второго этажа уже опасно, да и с первого, может, с третьего, ой, как, а с четвертого, пятого вообще поломаешь руки и ноги. Это касается тела. А души? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Слыхали? Вы хотите, чтобы вас никто не осуждал? Чтобы вас никто не рассказывал о всех ваших ошибках, неудачных шагах? Хотите? Хочу. Не рассказывай никому. Ты хочешь, чтобы тебя не обманывали? Не обманывай. Хочешь, чтобы не лгали? Не лги. Вы слышите, что говорит-то? Христос говорит, так поступайте по отношению к другим людям, как вы хотите, чтобы к вам поступали. И он назвал этот образ жизни любовью. Поступай к человеку с любовью. С какой любовью? Да речь идет не о романах же, конечно. Да? Не об этом, конечно. А с его, то есть, благожелательством. Каким благожелательством? Вот таким, как хотел бы, чтобы к тебе поступали. Христос объявил, что высшим законом человеческой жизни является именно вот эта любовь. Прежде чем что-то сделать человеку, человек, ты хочешь что-то сделать? Подумай, ты бы хотел, чтобы тебе так сделали? Ах, не хочешь? Не делай. Не делай. Этот высший закон называется любовью. И эта любовь не является чем-то такое, знаете, случайным или каким-то актом моей личной жизни, и все. Нет, нет. Христос сказал, что все мы люди, мы составляем в конечном счете одно тело. Вы представляете? Каждый человек – это есть клеточка этого единого тела. И как сказал один из наших выдающихся русских философов, Иван Васильевич Киреевский, сказал, знаете, какие слова? «Каждая нравственная победа, совершаемая одним человеком, является торжеством для всего народа, прежде всего христианского и так далее». Как это понять? Что такое? Как понять? Сейчас я вам объясню. Я прихожу на лекцию. Студенты идут, шумят, и вдруг один подходит ко мне. «Алексей Ильич», я говорю, «что? Можно мне отсутствовать на лекции?» Я говорю, «что случилось?» «Зуб болит». Я ему говорю, «чудак какой, ну зуб же болит, не ты же болишь-то, болеешь, чего тебе-то? Ну и пусть болит, а ты на лекции присутствуй. Вот вам бы только шутить». Слышите? Что такое зуб? Один нервик, правда? И все тело содрогается. Места не находит себе человек. Помогите. Вы слышите, как точно так же мы все связаны друг с другом. Каждый наш личный грех – это мы как зуб вот этот. Действует на все тело. Вы знаете, к чему я это говорю? По очень простой причине, которая имеет непосредственное отношение к нашей всей жизни. Сколько у нас бывает бед и страданий? Ну, личных, ладно, личные. А общественные? А общенародные? А государственные? Мы начинаем искать виновных где угодно. Вы слышите? Где кто виноват? Ищем, хватаем, кто там? И называем, конечно, мы всегда найдем, кто виноват. Единственное только никогда не называем. Я сам виноват. Этого нет. А посмотрите, кого только мы не осуждаем, что мы не делаем только. И, конечно, прежде всего, осуждаем всех тех, кто стоит там во главе, занимает какие-то великие посты, имали и так далее. Да они только орудия исполнения закона духовной жизни. А закон духовной жизни, как гласит, все доброе или худое, которое происходит с нами, естественно порождает возмездие, доброе или худое, а не по особому указанию Бога. Может быть, не совсем понятно, что это значит? А значит, очень просто. Когда происходят неприятности и тяжелые истории, мы, если не находим, во-первых, осуждаем, знаем кого людей, всех, которые выше нас. Главное, самого Бога, куда же Бог смотрит? За что же это нам? Эти переживания, эти страдания, эти скорби, несчастья. Куда ж ты, Господи, смотришь? А Бог отвечает: а с чего это вы платите какому-то хирургу деньги, чтобы он у вашего родного человека отрезал гангренозную ногу? Не отрезать — он погибнет. Отрежет — он будет жить. И вы платите деньги за это? Никак мы не хотим понять, что, оказывается, мы все совсем, я совсем не тот, кем я должен быть. Что является нормой человеческой жизни? Что такое правильная жизнь? Вот теперь скажу. Это жизнь по тем законам, тем заповедям, которые даны в Евангелии. В Евангелии даны. Вот оно, правильная жизнь. А мы как живем? Я даже невольно выписал это. Как мы живем. Апостол пишет: они наполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, ругатели, клеветники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, не уважают родителей, безрассудны, вероломны, никого не любят, непримиримы, немилостивы. Вот это перечисление. Я думаю, чёрт, какие грехи у меня? Ну, ничего, я никого не убивал, никого не грабил. Да еще если в семье все честно живет, так прям совсем святой человек, правда же? Прям живьем бы канонизировать, и все в порядке. А оказывается, какие вещи-то! Да одна зависть только что стоит. А лукавство, лицемерие, ложь – что это такое? А вероломство – что это такое? Вот что часто читал. Это апостол Павел пишет, говоря о язычниках. Ну, что значит язычниках? Мы все язычники. Потому что от того, что я ношу крест на себе, это еще совсем не означает христианство. От того, что я хожу в церковь, это еще совсем еще не христианство. Я могу ходить в церковь, постоять тут, осудить всех направо и налево, в том числе и священников, помечтать, вспомнить о своей жизни, о своих делах. А кто помолится? Причем о чем помолится? Ах, да, я помолюсь. Вот когда у меня несчастье какое-нибудь, о, тут буду молиться. Если заболел, ух, буду молиться. Подам и записки, и все, и даже и чуть ли не по всем монастырям пошлю. Это все. Когда что? Когда коснется моего тела, которое хорошо не сегодня, но послезавтра закопают, закопают тебе непременно. Тут я поднимаюсь. А когда действительно то и дело осуждаю других людей, лицемерю, вру, лгу, что только не делаю, вот то, что это нет, даже и не помню. Вот оно, оказывается, где больной зуб, который может настолько сильно болеть, что все тело содрогнется и скажет: что угодно отдам, Господи, только бы избавиться от этой боли. Христианство указывает, что истоком, источником всех наших страданий, личных, да, общественных – непременно, всенародных – конечно. Что являются? Вот оно, когда мы поступаем вопреки своей совести, прямо поступаем, зная прекрасно, что это нельзя, что это нехорошо, осуждаем других и поступаем. Христианство призывает к тому, прежде всего, чтобы все-таки опомнились, чтобы все-таки совесть-то есть, и что надо понять, что кроме грубых грехов, которые очевидны для всех, гораздо еще страшнее, слышите, страшнее, которые невидимы. Вы обратите внимание, все те, кто читал когда-либо Евангелие, наверное, с удивлением читали, как Христос вел себя по отношению к народу. Просто поразительно. Он не говорил: «Горе вам, воры! Горе вам, обманщики! Горе вам, блудники!» и так далее. Слушайте, ни разу нигде не говорит об этом даже. Представьте себе, вот эти самые грубые грехи он не говорит. Почему? Да и так каждый знает, что это нельзя делать. А о чем говорит постоянно? О том, что не видно. Я лицемерю. Ой, да чего, да, ой, какой вы хороший человек. Тут же другим негодяй, которого, не знаю, как земля терпит. Лицемерие, внутреннее лукавство, ненависть и так далее. Это наше духовное состояние. Это самое страшное. Самое страшное – это наш внутренний мир, когда загнивает. Все мы знаем, иногда яблочко сверху хорошее. Ой, какое яблочко! Открываем – внутри гнилое. Выбрасываем это. Горе вам, лицемеры, законники и фарисеи, что вы перед людьми кажетесь, очень кажется, хорошими, а внутри наполнены чем? Тем, чем наполнены гробницы. Ох, какие страшные вещи! Духовный мир человека – это самое страшное, когда он наполнен злобой, лицемерием, осуждением, лукавством, гордыней. Вот, оказывается, самое страшное. На это нужно обратить прежде всего внимание. Вы знаете, кто первый в рай вошел? Знаем, бандит. Вот это да! За что? За что? Он же ничего уже не мог сделать. Он никому не мог оказать уже никакого добра. Ничем отплатить не мог, расплатиться своими жертвами даже. За что? За раскаяние, искреннее раскаяние. Он сам сказал: «Достойное по делам нашим мы получили». Обратился он к другому, к левому разбойнику. Вы подумайте только! «И обратился к Богу: помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И получил потрясающий ответ. Кровопивец, убийца, насильник, сегодня же будешь со мною в раю. А в отношении вот этих праведников, которые, кстати, приговорили Христа к распятию, что сказал им? Ваш отец – дьявол, и вы похоти отца вашего творите. Внешние грехи очевидны, и их видит и сам человек. И глядишь, и покаяться. А вот эти-то грехи... У меня ничего нет. Я про себя лукавлю, лицемерю. Что угодно внутри у меня, в душе, ничего не видно. Вы слышите? Вот это называется духовный мир. Духовная жизнь моей души. Какая? Отвратительная. Что сказал Господь? Призвал всех, сойдя с горы искушений, помните, где у него были искушения? 40 дней, когда он ничего не ел даже. Первые слова – покайтесь. Перед ним Иоанн Предтеча пришел, одетый кое-как, посмотрите, в эти шкуры, и к чему призывает – покайтесь. Вот оно, в чем жизнь христианская. И не нужно ждать исповеди. И не нужно там батюшкам писать целые трактаты, которые списать с какого-нибудь молитвослова, грехи перечислять. А скажи о том, что наиболее мучает твою совесть. Вот что будет. Очищать нужно себя, свою душу. Очищать. Другого пути нет. И вот на этом пути очищение своей души, которая наполнена действительно вот этими, всей этой грязью. А, кстати, хочу сказать, святые отцы говорят, что каждой нашей внутренней гадости, которую мы творим, каждой тут же соединяется соответствующий дух злобы. Обманываешь – дух лжи. Завидуешь – дух зависти и так далее, которые еще больше развивают в душе все эти страсти. Чем изгоняются они, эти страсти? Как покаяться? Что для этого нужно сделать? Сегодня читалось Евангелие за литургией. Очень интересно. К Христу обратился один мужчина, отец, с просьбой. Говорит, мой мальчик с детства болен страшной болезнью. Его кидают то в огонь, то в воду. Он не знает, что делать. Господи, что мне делать? Помоги. Я обратился к твоим ученикам, даже обращался. Они ничего не могли сделать. Христос исцелил этого ребенка, а апостолы, ученики, и спросили его: «Ты же дал нам власть же исцелять, почему же мы не могли исцелить, ничего сделать?» И ответ. Этот житель, то есть бес, этот дух злобы, как он сказал, этот род изгоняется молитвою и постом. Молитвою и постом. Какой молитвою? Молитвою не о наших внешних скорбях и делах. Об этом молятся все язычники, все, самые безобразные даже язычники своим богам молятся, как бы им исцелиться, как бы им что-то приобрести, как бы им получить то, другое, третье. Не об этом. Духи злобы-то где? Там, где наши страсти, еще раз повторяю, они соединяются с нашими страстями. Мы их привлекаем своим лицемерием, ложью, клеветой и так далее. Вот где. И сказал Христос, этот сей род изгоняется молитвою. Какой? Покаяние. Господи, прости меня, опять я обманул. Но неужели трудно так сказать это? Тут же обратиться к Богу, верующему человеку, то неужели трудно? Неужели побежите к батюшке на исповедь, батюшка, простите, я обманул, да, что ли? Каяться нужно тут же, как только совершил в душе своей какой-нибудь грех, осудил, возненавидел, позавидовал и так далее. молитвою. Вот какой молитве прежде всего говорит Господь. А о том, что мы молимся о своих делах, лучше давайте помолчим об этом. Все об этом молятся. Все. При чем тут христианство? Скажите, при чем тут христианство? Это естественно. А вот о состоянии своей души помолить: «Господи, прости меня, не могу, не могу, ненавижу этого человека, и все». Ну-ка, ну-ка, ненавижу. Какой ужас! А ты хочешь, чтобы тебя ненавидели так же? Ах, нет? Кайся, человек, пока не поздно, и борись. И вот Господь говорит, что сей род бесовский, он изгоняется молитвою и постом. Вы представляете еще, что прибавил? А вы, не знаю, вот, когда кто читает Евангелие, обращаете внимание или нет. У меня впечатление такое, что проходим как-то мимо, что Христос очень часто, даже на ночь, уходил на гору, уходил от людей, уходил в пустынное место и молился, уходил и молился. Представьте себе, он же был не только Бог, но и человек. И как человек ему нужно было защищаться от врагов духовных. Ведь когда он на горе искушений, когда 40 дней он постился, помните там, Христос отверг эти три искушения, ну, которые кто читал, помнит. Так? И что дальше, какая фраза стоит? «И дьявол отступил от него до времени». Слышите? Все время его искушения какие были. Посмотрите, сколько раз его собирались только убить. Хватали камни, что только делали, пытались арестовать. Молитвою и постом, говорит он, тот, кто не упражняется в том, чтобы немножко хотя бы господствовать над своим телом, хотя бы несколько, ну, насколько ты можешь. Никто тебе не требует сверхъестественного. Слушай, ну, никто. Ну, не доешь просто кусочек. Ну, ты ешь что-то, ну, не доешь. Никто это не видит, почему ты не доел. Ты это все ешь, ну, вот это не ешь. Воздержись. Воздержись. Немножко хотя бы воздержись, человек. Вот в чем суть поста-то. Я уже говорил вам, что сегодня отмечается, ну, память, если хотите, празднование, воспоминание об одном из великих наших учителей и подвижников, преподобном Иоанне Лествичнике. Иоанн Лествичник. Что такое лествичник? Лествичник, то есть лестница. Лестница. Вот что такое по-славянски лестница. Только и всего. Потому что он написал книгу. Так, как по лесенке, как по ступенькам писал. И я почему сейчас говорю об этом? О, сейчас, я думаю, вам понравится. Одно из его слов, одна из этих ступенек у него в этой книге, прекрасной книге, одна из этих ступенек, знаете, как это называется? О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Вот оно что оказывается, чрево, любезный для всех и лукавый владыка. Ну-ка, кто не грешит, поднимите руки. Я шучу. Да, конечно, все единодушно поднимем руки кверху и готовы не только руки, но и ноги поднять даже. Поистине любезный для всех и лукавый владыка. Сегодня празднуем его память. Я помню, когда первый раз его прочитал, еще был я небольшой и очень экспансивный был человек, Да, и я с таким восхищением это, то я помню, мама очень, моя мама очень смеялась над моим восторгом, что на меня такое впечатление произвела эта книга Иоанна Лесечника. А когда я прочитал это название одного из слов, по-моему, 13-й, кажется, или 14-й, вот не помню точно, «О любезном для всех и лукавом владыке чреве», ну, тут моему восторгу не было предела. Ну, я думаю, это и правда. Это, представьте, аскет, суровый аскет. Несколько лет он провел, знаете, один в пещере даже. Потрясающе. И вдруг, подумайте, какая замечательная, приятная, добрая, какая ирония, какая добрая. Вы видите, прям любвеобильная ирония, правда же? О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Никого не укоряет, никого не осуждает. И прямо точно определил. О, спасибо Иоанну Лесечнику. Ну, какой же молодец. Вот это я понимаю. А то все время думаю, что аскеты, значит, суровые, насупленные, вот так ходят. Да, да ничего подобного. Да, как только это прочитаешь, сразу поймешь, нет, это совсем что-то другое. И действительно другое. Действительно другое. Когда этот дух, этот род изгоняется молитвой и постом, то действительно человек постепенно приобретает ощущение исцеленности. Ну, слушайте, ну все же мы болели. Все болели, правда? Болели. Ну, почти все, наверное, болели. Как приятно, когда вдруг начинается исцеление, освобождение вдруг от болезни. Ведь какая просто радость внутренней всего организма, когда вдруг здоров. Как это здорово! Это тело ощущает, так? Оказывается, то же самое, но как в неизмеримо большей степени, происходит с душой, когда она омоется чем? Покаянием от той грязи, которая живет внутри тебя. Вот христианство к чему ведет человека. Предлагает ему очищаться от этой грязи, следить за собой, молиться. Молиться. Как молиться? Как молиться? Как? Цитирую вам. Без внимания молитва не молитва. Она мертва. Она бесполезное, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Запомните, пожалуйста, вот это да! Без внимания молитва не молитва, она мертва. Она не просто бесполезное, но душевредное. Почему душевредное? А я прочитал молитвы. Я не такой, как прочие. Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Как важно это знать! Это надо знать! Не вычитывать молитвы, а молиться. Вычитывают попугаи, а не человек. На это нужно обратить внимание. Как привыкнуть к вниманию? Как привыкнуть к вниманию в молитве? Подвижники, святые оставили нам великолепную молитву, с помощью которой желающий может научиться молиться. Какую молитву? Длинную? Нет. Длинную мы тут же рассеиваемся. Ну, тут же, только «Отче наш, иже еси» и уже на небесех. Нет. Сказали, запомните 5 слов всего-навсего и постарайтесь с полным вниманием, с душой сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». 5 слов. Можно с вниманием и не улететь на небеса? Можно. Значит, нужно. Тогда мы начнем постепенно приобщаться к христианству, начнем постепенно приобщаться к православию, начнем постепенно приобщаться к Христу, в которого говорим, что верим. Верят и бесы. Разве не знаем мы, что ли, этого? И не только верят, но знают. И остаются бесами. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И каждый знает, за что помиловать. Каждый хорошо это знает, за что. Это надо делать. Но молитве очень помогает, вы знаете ли, хотя бы некое, насколько у вас есть сил, есть какое здоровье, какие условия жизни, воздержание. Пост ведь не в том состоит только, что я одну печень ем, а другую ем. Ну что вы, слабые, трое, ешьте молоко, пожалуйста, и вам любой батюшка скажет об этом. Разве не в том, что есть, в том, как есть. Воздержись, то, что тебе нравится. Воздержись от небольшого хотя бы. Полнуть себя. Постящиеся братья и телесне, поется в первую среду Великого Поста, постимся и духовно. Духовно. То есть что значит духовно? Боремся с своими несчастными мыслями, которые не дают нам покоя и возмущают всю нашу жизнь. Мыслями. На это надо обратить внимание, потому что если мы не боремся с мыслями, все, учтите, каковы мысли, такова и жизнь. Будем бороться с ними. Вот постящиеся братья и сестры, будем поститься и духовно, и Господь лишь поможет нам спастись. Спаси, Господи! Если какие есть вопросы, пожалуйста.
Ваше отношение к тем церквам, которые приняли новый юлианский календарь, как назвали его, новый стиль. Те, кто приняли календарь и живут не старше, у нас русская, грузинская, сербская, иерусалимская церковь, живут по старому стилю.
Ой, как жалко, что вы задали этот вопрос.
И еще хотел бы
добавить. Нет, сразу нельзя по одному.
Праздник, нет, это тот же самый вопрос. Праздник крещения, праздник Богоявления, подтверждение нашему стилю, реки Иордан меняет течение вспять. То есть патриарх Иерусалимский, когда погружает крест в Иордан, в этот день, 19-го, 6-го, по старому.
Ой, как страшно. Это, знаете, все. Это уже спасения нет. Все погибнет, погибнет. Если не новый стиль, значит, погибнут все. Что вы? Христос по какому стилю, правда, жил? Вот это я, правда, не знаю. Да все, стиль нам. Надо избавиться от вражды к людям. Жить по исполнению заповедей. А эти стили появились ведь исторически. Не было никаких стилей. Потом уже церковь-то, это же должно быть организованное общество. Это дисциплина жизни должна быть. Это дисциплина жизни. Дисциплина должна быть? Конечно, должна быть. Вот тогда-то праздник, вот тогда-то это. Но разве в этом состоит духовная жизнь? Да я могу вам все праздники исполнять как угодно, по любому стилю, и быть сатаной. Ненавидеть другого человека, лгать, притворяться и так далее. Слушайте, это оставьте эти вещи. Заповеди главные, а мы постановлениями подменяем заповеди. Заповедь дал Господь, а это установили люди. Это же люди установили, а не Бог. Что-то установили хорошо, что-то не очень, что-то не очень. Ладно, каждый живет, каждый, как пишет апостол, по своему Богове стоит или падает. Оставьте вы это. Скажите, чтобы не лгали, не притворялись. Вот, и не лукавили. Вот такое. И жили по тому телу, как живете в церкви, принято сейчас, так и живите. Не осуждайте только других. Не осуждайте других. А живите сами так, как вот по совести своей живите. А другим их, да, дело. Они ответят, правильно они совершили или нет. Важно нам жить правильно, а они – Бог им судья. Вот так каждый своему Богу стоит или падает. Вот так. Будем снисходительны к немощим человеческим. Они-то по другому стилю, а я-то лукавлю, лицемерю, лгу. Так меня надо вообще из церкви гнать, я не знаю, за 100 километров. Да лучше ты будь с каком угодно стиле, только живи по-христиански. Вот так. Так что не беспокойтесь. Так.
Знаю людей, которые обращаются к ясновидящим.
Кому?
Ясновидящим.
А, ясновидящим. Так, там все попросят, но можно и видеть, да?
Они дают молитву, сейчас ты рассказываешь будущее. Как к этому относиться?
Ради Бога, не обращайтесь ни к каким ясновидящим. Ради Бога только не обращайтесь. Да, от Бога к ясновидящим. Слышите? От Бога обратиться к ясновидящим. Вы подумайте только, кто такие ясновидящие? Что это такое? Святые душу свою очищали от всякой гадости, так? И то, как были воздержаны в своих советах по отношению к людям, да. А здесь, наполненность страстями, сребролюбием, лукавцем, лицемерием, я не знаю, чем всеми, какой-то ясновидящий. Ну что вы, ни в коем случае нельзя обращаться к ним, если не хотите себе повредить. Очень здорово, даже в этой жизни, я не говорю о будущей, в этой жизни. Сколько обращавшихся к ясновидящим, потом чуть ли веревку на шею себе не вешали. Потому что все эти ясновидящие, они же действуют от своего состояния, какого? Наполненного всеми страстями. Они не святые. Для меня достаточно этого, чтобы уже не обращаться к ним.
Как вы относитесь к старообрядцам?
Ой, с митрополитом старообрядческим мы переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками Рождества Христова, и вот сейчас на Пасху тоже будем, пишем друг другу послания. Он даже иногда вот так, я читаю лекцию, так, представляете? Вдруг смотрю, что-то такой шумок, смотрю, приходит глава старообрядческой церкви, митрополит, и садится все спокойненько на лекцию. Слышите как? Так что мы с ним друзья. Но это не значит... Совсем не значит, что я хочу стать старообрядцем. Или он хочет стать в нашей членоправославной церкви. Как я сейчас вот отвечал, каждый своему, как считает, кто правильно, по совести, так и живи. По совести главное – живи. Считается по старым обрядам? Ну, пожалуйста, только по заповедям при этом евангельским. Вы считаете, как православная наша церковь? Пожалуйста, живите так, обряды, внешние дисциплины, только по заповедям живите. Главное, по заповедям. А уж старое, новое, ну, лучше не переходить, остаться православной, если можно.
Как полюбить врагов?
Я уже сказал вам, как полюбить врагов. Вы, наверное, пропустили это. Я же сказал, как полюбить врагов. Я так, как я бы хотел, чтобы относились ко мне. Ко мне. Да, вот он, например, враг, он делал то-то и то-то злое. Хорошо. Я ставлю себя на его место. Себя. И отсюда решаю вопрос. Как я бы хотел, чтобы ко мне отнеслись на это? Наказать нужно. Ну что же, я согласен, чтобы тебя наказали. Согласен? Ну ладно, согласен, давай. Не согласен? Значит, ты не хочешь наказать их. Как себе, я же вам сказал критерии. Христианская любовь в чем состоит? В том, чтобы каждый раз, как я кого-то ругаю, проклинаю, ненавижу, завидую, я должен себя поставить на его место. И как бы я хотел, чтобы ко мне, как бы относились нужно? Как? О, это критерий отношения. Вот так. Если я согласен, чтобы меня наказали за мои безобразия, ну, наверное, как? Вот, давай, не прыгай. Ты хочешь? Чтобы тебя в тюрьму отправили, например. Сколько лет тебе дали? Ну что же, по справедливости. Ну что ж, да, скажи «да». А в чем ты скажешь «нет, не хочу, чтобы меня…» Значит, тогда так поступи и к врагу твоему. Неважно, кто он. Поступи к врагу так, как ты бы хотел, поступили к тебе. К тебе лично. Вот так. Вот наш критерий, потому что превыше всего – любовь. Вот в чем она заключается. Христос прямо указал в Евангелии, как вы хотите, чтобы относились люди к вам, так относитесь к ним. Точка. Это надо запомнить всем нам. Осуждаем кого-то – прикуси язык. Потому что не хочешь, чтобы тебя осуждали. Хочешь? Не хочешь. Прикуси язык. Прикуси тогда. Это, конечно, не так просто, потому что себя-то нам никак не хочется. Да. А других мы легко осуждаем. Первый в рай вошел кто? Все знаем. И мы не знаем, как какой-нибудь негодяй и бандит, а вдруг он раскаялся, и он будет принят Богом. Мы этого не знаем, но по-человечески мы должны относиться к нему именно так, как хотели бы к себе. Вот так.
Сейчас на СВО много погибших, и многих из них признают сначала пропавшим без вести, а потом предлагают признать их погибшими. Да. Вот как к этому относиться? Как что за них молиться? И не является ли это предательством, может быть, живого человека?
Не беспокойтесь. У Бога нет мертвых. Он же ответил этим саддукеям несчастным, когда они ему насочинили там истории. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Не беспокойтесь, что вы можете молиться за живого, как за мертвого. И не беспокойтесь, если за мертвого будете молиться, как за живого. Мы же к Богу обращаемся. Он-то знает, что вы беспокоитесь. Да разве можно об этом беспокоиться? Я лично считаю, как, когда не знаю, молюсь, как за живого. Как за живого, конечно. Пока не знаю этого, молюсь за живого. Потом узнает, что он, оказывается, мертв. Ну что ж, упокой Господи. Нет у Бога мертвых. Это у нас только. Поэтому не беспокойтесь, пишите, пишите. Пропал без вести, живой. перед Богом все мы равны, живые и мертвые. Можете быть абсолютно спокойны.
В последнее время много говорится о реинкарнации. Что вы можете сказать об этом?
Я вам скажу, это индуистское учение, которое зашло в тупик, не зная, как решить вопросы смысла жизни. Жизнь, с одной стороны, бессмысленна. Все же смерть – это ужасно, не хочется. Верить же в будущую жизнь человека, так как мы верим, не могут. Вы знаете, что в индуизме, оказывается, ну вот, по крайней мере, их самая такая, ну, большая и значимая идея – веданта, система. Вы знаете, что там? Оказывается, человек по мере своего духовного, по-индуистски, развития, по мере, так, он сам, человек как личность, умаляется, убывает, и, наконец, он становится подобным той соляной кукле, и куколку из соли сделать, брошенной в океан. Что с куклой стало? Там она? Там. Есть она? Нет ее. Вот что, оказывается, до чего дошла вот эта естественная мысль без откровения Божия. То есть, это все равно, что атеизм. И все, души нет, личности нет. Все растворилось. Вот. И поэтому, чтобы спасти, так сказать, ну, сознание от такого исхода, появилась идея, что перевоплощение, что человек в зависимости от характера своей жизни перевоплощается в кого там? Ну, в кого угодно. В кого угодно. Так, сейчас у нас был... Это так... А если... Сейчас вы подскажете мне, кто это. А если жил ты, как свинья, свиньёй и останешься? Высоцкий, помните? Он великолепно обыграл. Очень здорово. Действительно. И вот там перевоплощаются. Сколько раз? Тысячу? Нет. 100 тысяч? Нет. Миллионы? Без конца. Чепуха же это полная. Никаких оснований, никаких, а попытка сгладить вот эту безысходность смысла человеческой жизни. Вот, оказывается. Конечно, реинкарнация – это полная чепуха, полный самообман и больше ничего. Все эти так называемые факты, когда человек воспоминает себя, вдруг он говорит, да, какая-нибудь пишет, я Екатерина II. Да, Екатерина II она была. Да, все эти вещи легко объясняются же. Или повреждением психики, что это очень часто, или, учитывая современные достижения биологии и психологии, скажу вам другое, очень важный факт. Вы знаете, что из себя представляет человек? Вот мы все, любой, каждый из нас. Это компьютер с бесконечной памятью. Все наши ощущения, переживания, все, что мы воспринимаем, все наши мысли, все. Ничто не пропадает в человеке. Вы знаете, это удивительное дело. Ничто! Почему так опасно, кстати, вращать в себе какие-нибудь всякие неприятные вещи, злые вещи, какие-то преступления? Ничего не проходит. Все остается в нашем компьютере и не просто остается. Особенно обращаю на это внимание. А в какие-то моменты жизни вдруг неожиданно выплывает. И человек как сумасшедший. Вы знаете, что многие преступники, у которых давно, кажется, совесть нет, когда у них выплывали эти картины, например, жуткого насилия, они кончали жизнь самоубийством. Не могли выдержать этого. Ой, надо как бояться злых мыслей. Как важно христианство – это покаяние. Крайне необходимо. Беречь себя надо. Себе же беречь надо. Будем беречься. Вот откуда происходит затем. Вы знаете, что дальше? Что дальше-то происходит? Вот все в нас есть. А дальше? А вы знаете что? Мы все знаем, как бывают дети похожи на родителей, правда? Как бывают часто дети похожи на дедушек, на бабушек? Что такое, мы говорим, похоже? На самом-то деле что? Оказывается, вся та информация, которая была у наших дедушек, бабушек, пра-пра-пра-пра-пра, она вся передается. И при условиях, некоторых условиях, вдруг человек начинает в себе ощущать, будто он вот есть, вот тот, Наполеон. Говорит, ты с ума сошел? А он себя чувствует Наполеоном, какой-нибудь француз. Вот, оказывается, какие вещи. Все, вся информация в нас. И при каких-то, это непонятно, конечно, условиях, он вдруг у него вспыхивает вот это. И тогда он себя переживает, вот как тот или иной исторический человек. Вот так. А в принципе, это просто чепуха и абсурд. Никакой реинкарнации не существует. Она уводит человека от решения важнейшего вопроса – смысла человеческой жизни. Жизнь – это наша в теле. Дается один раз. Эта жизнь является, знаете, чем? Обращаю ваше внимание, экзаменом для поступления вот в тот вуз, высшее учебное заведение. Один раз дается. С какой целью? Цель. Покажи себя, человек, к чему ты стремишься, что ты хочешь. Сдай экзамен на совесть. На совесть сдай экзамен. Страшно здесь провалиться. Вот, оказывается, один раз. Так утверждает христианство, так утверждает вся история человечества. Реинкарнация – это совершенно идея, которая появилась в результате, вот, знаете, сложнейших вот этих манипуляций интеллектуальных, что люди бились, не знали, как решить смысл жизни. И вот одна из идей, только и всего, не имеющая под собой никаких оснований.
Как совместить любовь, которая говорится в Евангелии, с тем, чем приходится заниматься нашим войнам? У этого был вопрос, касательно, как относиться к врагам нашим, да? Как к воинам нашим относиться?
Да, как к воинам, да.
Каждый человек, который оказывается в этой ситуации, которую вы спрашиваете, то есть воином оказывается, так, он по совести и по долгу обязан исполнять то, на что поставлен, как и каждый нас в жизни. Если он христианин, тем более. Случайностей, хочу вам сказать, пожалуйста, обратите внимание, с христианской точки зрения случайностей в жизни нет. Слышите? Нет. Все, что происходит с нами, и то, что мы часто иногда называем случайностью, на самом деле это закономерное следствие нашей духовной жизни, моей семьи, моего народа. Все зависит от масштаба, но не случайность. Я хочу вам сказать, как существуют законы материального мира, и мы их проходим в школе, физического мира. Посмотрите, сколько законов. Закон Паскаля, закон Гей-Люсака, законы Ньютона. Так, посмотрите, законы. Так, привыкли. Точно так же существуют законы духовной жизни. Духовной жизни точно так же существуют законы. Ты хочешь, чтобы тебя любили? Люби. Ты хочешь, чтобы тебя ненавидели? Можешь ненавидеть, если хочешь. Законы. Самые настоящие законы. Вот. Вот в чем дело-то. И отсюда можем мы делать вывод соответствующий, что, оказывается, то, что я оказался в той или иной ситуации, это не случайность, а это полностью соответствует моему духовному состоянию. И я должен то, на что я оказываюсь поставлен, исполнять как по совести. Ты поставлен солдатом – воюй по совести. Вот так. Это христианский принцип жизни. Случайностей нет. Поставлен на другое исполнение функции, пожалуйста. Смотри только об одном, чтобы это делать по совести. Потому что можно быть воином по совести, а можно быть воином, как вот мы знаем, что он, помните, когда захватили Курскую? Какие насилия творились над мирным населением. Вот это уже да. Это уже преступление не просто юридическое, а преступление нравственное. Это жуткий грех творили. Вот это должен знать каждый солдат. Я воюю с врагом так, как и положено, но с мирным населением не смей издеваться над ним. Вот таково правило нашей жизни.
Зачем тюрьмы и суды, если нужно всех любить и прощать?
Угу. Да, кстати, вы знаете, когда князь Владимир, наш красное солнышко, принял христианство, то вы знаете, что он сделал? Вот вы, наверное, может, не знаете, что он сделал? Он тут же, когда стал христианином, приказал открыть все тюрьмы. И вы знаете, кто воспротивился этому? Епископы. Князь, ты что, с ума сошел? Ты что делаешь? Ты даешь свободу злу? Христианство тебя призывает к добру. А ты открыл. И что же теперь? Ты, значит, за свободу злу, да? Тут только он хватился. Действительно, разве можно? Тюрьма существует для изоляции от зла общества всего. Знаете, вот одна паршивая овца, вы знаете, говорят, одна может испортить все стадо. Так и эти тюрьмы, они предназначены именно потому, чтобы изолировать и не давать распространяться злу. Потому что тогда это будет пандемия. А с пандемией надо бороться. Нельзя заразным болезням давать свободу. Вот только и всего. И это правильный путь.
Спрашиваю, как можно бороться со сквернословием? Какие есть методы?
Я думаю, что для этих людей, для всех, да, очень важно помнить следующее. Следующее. Все знают, что такое выгребные ямы. Туалет куда свалить, так? Ну вот, голубчик, захотел бы ты, чтобы черпать из этой выгребной ямы и поливать себя и всех других вокруг. Хотел бы? а ты это делаешь сквернословием. Не только себя поливаешь этой клакой, но и других даже. Ты что? Ты что? Сквернословие – это и есть, вот, клоака, погребная яма. Это скверно. Это что скверно, это все знают. И он знает. Нельзя скверной, то есть грязью, даже помоями, а уж тем более такой гадостью, обливать себя и других. Вот это надо помнить, если он неверующий. А если верующий, то тогда тем более он должен беречь это как огня, чтобы не приносить людям вот той гадости духовной, которой он обливает других людей. Вот этот образ я предлагаю, знаете, именно этот образ предлагать этим людям и сказать: не делай этого, нехорошо. Зачем ты обливаешь? Зачем обливаешь ты? Ну, я вам скажу только так, что очень трудно без веры, без христианской веры, без понятия греха справиться с этим. Понимаете, что сделала наша эта революция, так называемая, 17-го года? Убила понятие греха. Грех – ха-ха-ха-ха-ха. Вот, оказывается, что. Вы знаете, пытались даже голиком ходить женщины в автобус, залезли, так ее защипали другие женщины. После этого перестала. Вот так. Вот, оказывается, какое дело-то. Грех есть грех. И грех – это есть не что иное, как та рана или та грязь, которую человек наносит себе. Чистая одежда – облейте себя грязью. Не хочешь? Так не обливайся сам и не обливай других. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Приводятся слова из притч Соломона: «Наказывай своего ребенка, пока есть надежда». Ваш комментарий и какие инструменты воспитания существуют? Спасибо.
Я считаю, что без разумного наказания ребенка воспитать нельзя. Вот то, что нам хотели это вселить, так называемую ювенальную юстицию, то есть когда дети начинают командовать родителями. Потому что если родители не подчиняются, то его в суд тут же. На права еще отнимают. Вот. Обязательно это требуется. Это просто необходимая вещь. Необходимая. Если вы ребенку не будете запрещать прикасаться к раскаленному металлу, как? Надо или нет? Нет, не смейте. Пусть-ка. Пусть, да. Пусть обжигается, да? Скажите. Кто это скажет? Разве схватите ребенка и скажете: за что не прикасайся, у тебя ожог будет. Ты так страдать будешь, ты представляешь или нет? Когда касается тела, какие мы умные. Как только касается души, мы обо всем на свете забываем. И начинает ребенке позволять лгать, воровать, ругаться и так далее. Нет, мы должны ребенка оберегать как со стороны тела, так и со стороны души. Без этого воспитание невозможно, потому что ребенок еще не понимает. Ему интересно, вот говорит: ой, видите, какая сверкает, какая хорошая вещь. Вот нельзя. Это бомба. Взорвешься. Смотрите, сколько бросали. Вы же знаете. И дети поднимают игрушки и уродуют их. Вот что такое наказание. Это не наказание, это на самом деле, это есть забота, забота о целостности и здоровье души и тела человека. Как же без этого? Кто же еще больше не позаботится, как родители? Конечно. Раньше, я вам скажу, в деревнях любой взрослый человек мог подойти к ребенку и сказать: не смей этого делать. А то скажу родителям. И все боялись. А теперь подойдите вы к чужому ребенку и скажите: нельзя этого делать. Подлетит вам какая-нибудь тигрица, скажет: вы как смеете к моему ребенку запрещать что-то делать? Боже мой, какой ужас! Раньше все воспитывали. Все воспитывали друг друга, помогали. А теперь вот это страшная беда. Мы должны детей оберегать от всего, что может повредить и его телу, и его душе.
Если позволите, еще все-таки несколько вопросов объединим. Во-первых, многие спрашивают, если упростить, как вы относитесь, что вы скажете про веру в душе?
Какой?
Вера в душе.
Ну, это самообман, да и все. Вера в душе. Вера в душе. Когда чем-то очень хочется, то уже из души и руки лезут тоже. Да. Скажите вы так, как вы жили ребенку так. Ну, ты, тебе игрушка это, да, в душе тебе хочется, да? Ну и что? И будь доволен этим, да? Скажет: нет, ребенок, скажет: дай мне саму игрушку. Да, и так далее. Ну что вы. Фаддей Витовницкий был такой замечательный старец сербский. Он говорил: каковы наши мысли, таковы наши дела. Замечательно сказал. Вот так. Поэтому мы должны, так сказать, помнить это, следовать этому и понимать, что нужно делать. Да, вот так.
Давайте крайний вопрос, если позволите. Скажите, пожалуйста, как можно искупить грех аборта?
Искупить, ну, нужно таким образом. То есть можно. Можно несколько, конечно, вариантов, но было бы, конечно, наиболее, так сказать, эффективным, если бы взяли ребенка оттуда, брошенного, и воспитали его. Это было бы самое справедливое и самое законное искупление. Возьмите ребенка и воспитайте его, брошенного, из какой-либо колонии. Это будет искупление. Если этого не можете, тогда, по крайней мере, возьмите, хотя бы берите семью, которая не обеспеченная, в которой дети находятся в трудном положении. Все, закон себе сделайте, помогать этим детям. Одежда, питание, еще что-то такое. В общем, взять на себя, по крайней мере, в какой-то степени равноценное тому, что ты сделала. Вот таким образом тогда можно действительно искупить. А не просто так подошел к батюшке: я грешна, да, абортин. Да, и все? Нет, нет. Этим с души не снимешь бремя. Это не так просто. А вот таким образом, если ты дашь себе слово пред Богом отныне или взять ребенка, или заботиться о каком-то ребенке в какой-то семье, вот это уже действительно, это будет действенное покаяние. Потому что покаяние должно касаться и души, и тела. Человек – это не одно тело и не одна душа, а требуется он и душа, и тело. Следовательно, и покаяние в таком грехе должно быть полноценным и души, и тела. Вот так.
Благодарим вас, дорогой Алексей Ильич, за душеполезные предания. Наверное, от всех здесь собравшихся желаем вам здоровья и Божьей помощи в ваших просветительских трудах.